Дифирамб.
Мы начинаем программу «Дифирамб». У нас одна звезда зажигается от другой практически на наших глазах. Сейчас в нашей студии Вениамин Борисович Смехов. Здрасте, дорогой.
Здрасте, дорогая Ксюша. Никакой звездой я никогда не был. И народным артистом себя тоже не называю.
Ну ладно, ну вы просто звезда. Сказал я грустно.
Ксюша, вы должны понять и передать, пожалуйста, всем роскошным...
Всем людям доброй воли.
Радиозрителям. Так. Я специально постригся в честь нашей встречи.
Я скажу, что это видят, потому что мы не только в радио, но и в интернете.
Есть подсмотр.
Смотрите.
А, боже мой.
Это
я
вы.
Не причесал то,
это
что
вы
меня постригли.
Это
хорошо,
вы.
Все.
Да, вы здесь.
Тогда в стриженном виде.
Да. Так
очень
что, дорогие
искаженно.
Друзья, подключайтесь, пожалуйста, не только к радиоточке, но и к своим ноутбукам, к компьютерам, чтобы посмотреть на Вениамина Смехова в нашей студии в прямом эфире. Напомню, средства связи. Телефон прямого эфира 363-36-59, смс плюс 7-985-970-45-45. По сути, это наш должок, чтобы вы понимали. Потому что совсем недавно Вениамин Смехов отметил... скажем так, солидную дату.
Скромную круглую дату.
Но поскольку это было во внеурочный час, его не было на родной земле в этот момент. Я-то как раз пыталась и кричала: дайте мне его, дайте, где он? А нету его. Нет, будет позже, будет осенью.
Сейчас, насчет
вот
родной земли.
Сейчас. Осень настала, и пришел Вениамин Смехов.
Да, это мы все время, нас с Галей носят из Москвы в Москву, но это правда были друзья в Берлине, и были в основном друзья из Москвы.
То есть вы там отмечали как бы свой праздник с близкими друзьями, да?
Да, нет, ну я еще навещал там же в Германии и мою сестренку с Галочку, с ее семьей и с папой, которого только что... мы проводили, потому что он ушел. Вот, мой папа, великий экономист, математик и многие хорошо вам знакомые лидеры нашей экономики. Его поздравляли с 90-летием 8 лет назад. Теперь его нет.
Слушайте, какая вот, большая жизнь человека. Вот молодец.
Большая и очень красивая.
Молодец.
А там в городе Ахене вот, состоялось это прощание. Я успел ему прочитать перед уходом те стихи, которые он мне сразу после войны навевал и напевал. И Пушкина, и Брюсова, и Маяковского. Ну-с. И кроме того, все-таки Берлин, я объяснял тогда нашим интервьюерам, Первому каналу, который снял, так вот, подснял, подсмотрел, что, во-первых, это в честь 65-летия Победы, я дитя войны все-таки, и папа закончил войну как фронтовик, именно там. И, кроме того, там друзья. И, кроме того, это необыкновенно молодой город. Вот Берлин – это не Германия, как Москва, не Россия, между прочим. Так что все это было очень интересно. Зачем я сейчас говорю об этом, не знаю. Ксюш, перебейте, немедленно задайте умный вопрос.
Да, я хотела перебить тем, с чего мы начали еще до появления в нашем эфире. Вы слышали, дорогие друзья, голос Вениамина Смехова и дочери его Алики. Это вот пластинка, которую мы представляем уже не первый месяц, как раз в честь юбилея Смеховского, да. Мы, по сути, начали это делать. Да? Я бы попросила вас несколько слов все-таки сказать об этой работе.
Несколько слов.
Из чего она родилась? Да. Что
вот
это такое?
Так, да. Несколько
это
какое-то слов о моем бессмертном. Нетленка это называется. Вообще говоря так, 30 лет назад, Ксюша, мы с вами несколько раз вспоминали то, что было моей удачей благодаря другим людям. Я сочинил «Али-Бабу» и «40 разбойников».
Очень много поклонников и свидетелей.
А потом Берковский и Никитин написали гениальную музыку. А потом Табаков, Юрский, Тинякова, Филатов, Джигарханян, Граббе озвучили и сделали это шикарной пластинкой. А потом прошло много-много лет, и она стала самой тиражной. А теперь ее продолжают издавать «Мелодия» в обновленном уже компакт-дисковом формате. И вот через 30 лет меня опять клюнуло что-то такое в темечко.
Музыкальное.
Может быть, это связано с тем, что я неосмотрительно обожаю свою жену и поддался ее провокации. Она у меня все-таки по матушке. Полька, польско-русского, значит, вот, происхождения. И все искусство Польши, кино, блестящий театр и музыка. очень часто в нашем доме, ну, как и во многих других нормальных. Дело в том, что Польша когда-то инфицировала пространство русской эстрады, и Цфасман перехватил у петербургского вот это последнее воскресенье, утомленное сон, да, и вообще польское танго – это переимчивость, так сказать, искусства известна. Оно взяло аргентинский оригинал, обработанный там по-своему в Париже, и превратило в такое меланхолическое славянское нечто, что заразило и Россию. Очень много наших блестящих мастеров исполняют и исполняли, и будут исполнять польское танго, даже не зная, что оно польское. Угу. И вот теперь галочка моя, Галя Аксенова, подготовила замечательный, интересный архивный материал о том, что откуда, кто есть кто, об этих композиторах польских, часть которых была уничтожена в концлагерях под собственную музыку. Это называлось «Танго смерти». Вот в танго есть все: страсть, мелодрама, счастье, утешение, жалобы, мужские жалобы, женские жалобы, детские. Есть танго «Ноября», например, там, где речитативом, так сказать, мелодикламацией Алика говорит папе о том, как что ты, папа, говорил, что все было хорошо, а все плохо, судьба нехорошая. А я ей говорю, да осень просто виновата. Она опять говорит, да нет, раньше было так, а сейчас вот эдак. А я ей говорю, знаешь, что я тебе скажу? Только у старых и усталых танго есть права на грустные слова. И тут она поет. Та остатня недель по-польски и по-русски.
Такой «Утомленный солнцем 2».
Это будет «Утомленный солнце, ура». Это будет в ноябре. Вот. А сейчас звучало, и я очень рад и благодарю «Эхо Москвы», что показывает. Завтра, 1 ноября, Ксюша, я вас уже пригласил. 1 ноября.
Завтра творческий вечер, юбилейный.
Дом музыки. Они его назвали громким, нелюбимым словом, ну и пускай, юбилейный, музыкально-поэтический вечер в театральном зале Дома музыки. Я счастлив и благодарен своим друзьям, благодаря которым вообще это состоялось. Я только сочинил. А потом уже были приглашены знаменитые симфоджазисты.
То есть, подождите, вы сочинили всю эту историю про танго, да?
Нет-нет, я сочинил только 12 месяцев танго. Из бездны музыки польских композиторов я выбрал 12, получился календарь.
Это ваши стихи?
Это все 4 сезона. Это мои стихи. Да. Это новые тексты к старым танго. Вот. А между ними читается поэзия. В альбоме, который вышел, подарочный, мне подарили, там звучат это танго, Алика исполняет, а я иногда подпеваю или подвываю, а один раз пою. В июне, посвященном Юрию Висбору, я пою грустное танго свое один. Вот. И между этим звучат стихи Серебряного века. В альбоме «Мандельштам», а завтра, 1 ноября, вот, в Доме музыки будет звучать Маяковский, Северянин, Саша Черный, Пастернак, Мандельштам, Ахматова. Чудо и счастье.
А кто еще будет, кроме вас, на сцене?
А кроме нас будет, во-первых, очень красивая декорация. Если кто-то видел.
Это же ответ.
Да.
Что кроме вас будет на сцене?
Это же театр.
Прекрасная декорация.
Потому что это люди. Это блестящие мастера театра Фоменко. Влад Фролов, Юля, которые сочинили вот такой волшебный фонарь. И вот, значит, там какие-то окна. Очень красивая декорация современная. А впереди находится 6 музыкантов. Это аккордеон, гитара, специальный контрабас, рояль, скрипка, кларнет. И мы с Аликой, и музыканты супер. Вот,
а вы на чем-нибудь играете? Вы на чем-нибудь играете?
Я дома, да. Если бы здесь стоял, я бы сейчас играл.
На фортепиано?
На фортепиано. Я учился 3 года, Ксюша, здесь рядом в Мерзляковке. Значит, у нас в жизни большая удача, что есть друзья, которые... Вот у нас есть 2 Владимира. Владимир Павлов, Владимир Воробьев, которые одарили меня вот этим праздником. На сцене будут... Я это называю Дениса Мацуева банда. Будут замечательные мастера, которых, конечно, все знают. Братья Ивановы, они аранжировали эту очень современно и красиво. Некоторые даже плачут от счастья. И Дмитрий Севастьянов, это ударник сумасшедший, которого, наверное, знаете. Это будут мне дарить. Вот у меня будут 4 выхода на сцену музыкантов, в том числе семейство Коган и Гильльса. Угу. Ниночка Коган, Виктория, красавица, они будут играть что-то. И вот Дмитрий Севастьянов и братья Ивановы. И, кажется, я все уже наговорил. Пожалуйста, приходите в театральный зал
Московского международного дома музыки. Метро Павильон.
Он еще не имени Спивакова?
Нет, он как бы он там руководитель, я так понимаю.
Володя Спиваков.
Да. Творческий руководитель.
Руководитель, да. И вот очень гостеприимный зал.
Так, ну давайте тогда, раз уж мы начали с каких-то календарных дат, давайте дальше пойдем по плану. По поводу
ноябрь.
Юбилея Эрдмана.
Да, вот так, правильно. 7 ноября, надеюсь, те, кто не досмотрел еще спектакль, которым я, правда...
Такие
уже...
есть, к сожалению.
Да, не буду, не показываю пальцем. На себе не показывайте. Значит, 7 ноября «Самоубийца» в театре Алексея Бородина, называется грубым словом «Рампт», по старому ЦДТ, Московский российский академический молодежный театр, где бесподобно очаровательные ребята 5-й сезон играют труднейшую пьесу. Но это не мое личное хвастовство. Я хвастаюсь за всех. Это команда. Собственно, тот же Николай Робертович Эрдман, гений русской словесности, произнес слова, которые стали основными в жизни той Таганки, когда Юрий Петрович создал этот необыкновенный театр, где мне посчастливилось прожить лучшие годы актерские, когда Эрдман говорил, а Любимов цитировал это, «Все в жизни зависит от компании. Какая у тебя компания, такие у тебя и успехи». Вот так примерно говорил Николай Робертович. Так вот, компания Алексея Бородина, право же, потрясающе, вчера «Стопорт» шел какой-то, не знаю, немыслимый раз, трилогия, «Берег утопии». Так вот, «Самоубийцу» уже открыли этот сезон, и прошло очень здорово, и будет 7 ноября спектакль. Потому что 16 ноября 110 лет со дня рождения Николая Робертовича. И для осмысленных любителей и знатоков искусства России это имя сплетено с драгоценными именами и произведениями, с именами Есенина, Мейерхольда, Булгакова, Зощенко, Шостаковича. Это все люди, в свое время восхищавшиеся. А Есенин вообще сказал, что лучший писатель Советского Союза будет наш Николаша. Потому что с молодого он был имажинистом.
Тут, поскольку вы иногда говорите голосом Эрдмана, тут стоит напомнить, наверное, не все знают, что вы все-таки с ним какую-то часть жизни провели рядом.
Благодаря Николаю Робертовичу Эрдману у великого режиссера Любимова состоялся такой театр на Таганке. И он, по-моему, это никогда не скрывает. Потому что Николай Робертович оказал великую честь своему другу. Во-первых, он был влюблен в спектакль «Добрый человек» из Сезуана. И уже будучи пожилым, уже будучи запрещенным всеми вождями Советского Союза, как автор двух гениальных пьес «Мандат» и «Самоубийца». Все было запрещено, но он выжил. Его довольно рано посадили и не успели застрелить. Его посадили во время съемок фильма, который он тоже придумал.
«Волга-Волга».
«Веселые ребята».
А, «Веселые ребята», простите.
Да. Потом была и «Волга-Волга».
«Волга-Волга» тоже его сценарий. Да.
Он, Владимир Мас, потом он и Михаил Вольпин. Эти были содружества. И все его соавторы, как и все те, кто его обожал, я все-таки из вахтанговцев вышел. Вахтанговцы боготворили Эрдмана. И Эрдман иногда дарил вахтанговцам репризы для «Турандот» или для спектакля «10 дней, которые потрясли мир Любимого». «Я не могу есть, когда в Гондурасе голодают». Угу. Ну вот. Или вообще фразы Эрдмана распространялись, наверное, шибче даже, чем знаменитые грибоедовские «Из горя от ума». Ну, и Николай Робертович благословил наш театр. Он был с нами в худсовете.
Они же с Любимовым, насколько я знаю, были даже в армии же служили вместе.
Ну, это да? Условно
или
называется
это уже
армия.
Это уже мифология.
Правильно, да. Это фронтовой ансамбль.
Фронтовой ансамбль НКВД.
НКВД.
Это же все жизнь-то, она по такие вообще сюрпризы.
Абсолютный парадокс. Ни у Эрдмана, ни у Вольпина не было паспортов. Они были зэки. Их должны были в штрафной батальон, но позаботились. Ну, не слабые солдаты этого, скажем так, ансамбля, который называли Шостакович, Дунаевский.
Рядовые.
Младший, да. Рубен Симонов, Тарханов. Вот такие были лица. Любимов был конферансье в этом ансамбле. Но все равно они все были солдатами. Угу. Ну, и так далее. И сразу очень большой соблазн выпаливать все, что помню. Поэтому я остановлюсь. Это необыкновенная личность. И для вообще для русской культуры, для российской и для мировой. Потому что, когда он умер, он еще был запрещен как автор в 70-м году. А в 71-м уже, скажем, был объявлен год Эрдмана в Германии. В Финляндии, Швеции, в Америке ставили самоубийцу. Но это такой же праздник русского слова, как и «Ревизор». Поэтому можно только удивляться универсальности, скажем, этой комедии. Но она, конечно, звучит по-настоящему только по-русски, как и «Ревизор». Вот. И я не знаю, как, но я-то сам точно отмечу 110-летие. У меня будет два больших концерта в Москве 22 и 26 ноября.
А где?
Это будет на Страстном, в СТД на Страстном. 22 и 26 в зале Дома ученых.
Это концерты вот литературные будут
они,
ваши,
они
да?
будут мои, как называется, авторские, да, поэтические. Это называется «На руинах соцреализма». Всерьез, но смехов. Так назвали в Доме актера позавчера я начал эту тему. И это так или иначе будет посвящено Николаю Робертовичу, потому что это...
Это будут советские авторы?
Да.
В смысле, антисоветские?
Это будет, да, да, это будет соцреализм Маяковского, Твардовского, Вознесенского, Пригова, Высоцкого, Бродского и, наконец, Эрдмана. Так вот, 16 ноября... Это и кино, я знаю от нашего, в общем-то, великого историка кино Наума Клеймана, что собираются делать. Их Ржановский Андрей,
а где это
хорошо
будет?
Прославленный. Сейчас они решают. Или в библиотеке киноискусства скромно.
Которая вот на Садовой, да?
Да. Но они должны решить в ноябре, да. когда это будет. Или в декабре, может быть, в начале. Какая разница? Его уже нет. И он уже навсегда есть. Поэтому ему, как кто-то умно сказал, ему это не нужно, это нам нужно.
Да.
Как нам нужен Пушкин, там, Бродский, Высоцкий, Анинский или Ахматова, так нам необходим Эрдман. Он дождется, он слишком долго ждал, чтобы он стал всеми любим. Но что делается в театре РАМТ, извините, Ксюш, я не люблю эту самую саморекламу, я и не про себя, когда 80% зала молодежь, и наши изумительные театроведы, скажем, Инна Натановна Соловьева, ну, классик, да, или Солнцева, как они прежде всего реагировали, слушай, они хохочут так, как будто это вчера написано. Кто 15-летний, 16-летний? Чудо.
Новости у нас сейчас, потом продолжим наш разговор с Вениамином Смеховым.
Дифирамб.
Продолжаем наш разговор. Напомню, что здесь в студии Вениамин Смехов. Нашим слушателям еще раз напомню средства связи. Телефон прямого эфира, может быть, включим. У нас будет возможность, надеюсь, если нам гость позволит. Телефон 363-36-59. СМС присылайте +7 985 970 45 40. Это же прямой эфир.
Когда и так все хорошо.
Да?
Зачем? Чтобы было лучше.
И, кстати, вот прежде чем продолжить наши планы календарные вперед, я бы все-таки вернулась к вашей мысли по поводу Эрдмана, что они нам нужны. Не мы им уже, да?
Да, да.
Они нам нужны. Но все равно вот ощущение какой-то вечной недосказанности, непрочитанности в отношении очень многих людей, которые вот по похожим причинам, как Эрдман, выпали из культурного слоя советского, да, оно все равно остается. Потому что как-то мы их пытаемся впихнуть, вот, вернуть вот в эту разорванную связь, да, между эпохами, но они все равно не впихиваются.
Ксюша, это происходит во всем мире. Тут не обязательно нам грустить о нашем родном искусстве.
Тот, кто выпал, уже обратно его воткнуть невозможно.
Пабло Неруда, потрясающий поэт, там, интересный тип, посол, дипломат, но при этом, конечно, поддерживавший мечты о коммунизме и 5-10, забыли напрочь. И вдруг был создан фильм «Постмен», получил Оскара, и Пабло Неруда опять стал популярным. Угу. Бывают знаменитые, бывают легенды и мифы настоящие, а бывают через популярность вот возвращается. Если кто-то замечательно снимет там «Мандат» Эрдмана, и люди будут в голос хохотать, как сказать, на свежую голову, то опять, а кто это Эрдман? Это тот Эрдман, который, вот, пожалуйста, тот Эрдман, который произносил такие слова. Например, мне нравится 7 ноября «Самоубийца» в рамке, потому что вот люблю такую фразу. Такая великая страна, и вдруг революция, угу. Прямо неловко перед другими державами. Или его басни вместе с Владимиром Масом написано, за что, кстати, его посадили больше всего. Его сажали за все, но больше всего за это. Вот, например, такая: один поэт свой путь осмыслит силить, хоть он и не был Пушкину сродни, вскричал: куда вы удалились, весны моей, золотые дни? Золотые дни ответствовали так: мы не могли не удалиться, раз здесь у вас такой бардак, и вообще черт знает, что творится. Мораль: золотые дни в отсталости своей не понимают наших дней. Немножко иллюстрации к вашим словам.
Прекрасно, да.
Да.
А вы Высоцкого что читаете обычно на концерт?
Нет, это все бывает по-разному. И в последнее время...
Вы читаете песни или стихи?
Я читаю песни и стихи. Стихи из архива, то есть из последних. Две песни о судьбе, они же два стихотворения. Угу. Или необыкновенно, мне кажется, интересно воспринимается публикой моя филологическая вольность путешествия буквы «Р» в одном из могучих стихотворений, не песен Высоцкого: «Когда я отпою и отыграю, чем кончу я, на чем не угадает, но лишь одно наверняка я знаю, мне будет не хотеться умирать». И там буква «Р», которая сопровождает тему или образ привязанного золотой цепью пса, вот каким он себя нарисовал. И как он разрывает эту цепь, это звукомузыкой сопровождается. Ну, как у Пушкина, не знаю, вот буква шипящая стихи, написанные ночью во время бессонницы, да, когда наступает это страшное предчувствие или ощущение ночи, у него начинают работать вдруг звуки вместе со смыслом. Да, мне не спится, нет огня, всюду мрак, да сон, да кучный ход часов, лишь однозвучно раздается близ меня парки, бабье лепетанье, спящие ночи, трепетанье жизни, мышь и беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты значишь? Скучный шепот, укоризный или ропот мною утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу. Когда это написано? Вчера или послезавтра? Ну вот, это что касается Высоцкого. Иногда читаю письмо, которое мне подарил Валера Золотухин когда-то. Письмо, которое я им написал, а не мне. И он читает иногда, и я, когда они снимались в фильме «Хозяин тайги». У нас переписка и очень смешное письмо
Скажем,
Валеры.
Простите что-нибудь.
А? Не, ну я такого не помню. Нет. Стихи Володи?
Да.
Ну вот в вечере, который был в Доме актёра и будет в Зале Дома учёных, на тему соцреализма, конечно, хорошо звучит такой отклик. Ну, есть большое стихотворение, но я его не буду сейчас читать, а махонькое, на тему рыбного дня. Хорошо, когда в зале сидят памятливые люди. У нас склероз культуры – это наше главное достижение новой жизни. Когда people хавает, ничего в этом тоже плохого нет. Пусть оно себя хавает. Но культура тут при чем? И когда звучит Высоцкий, на тему вот этого. Там столько смысла. В маленьком стихотворении «Муру на блюде, доедаю подчистую. Глядите, люди, как я смело протестую. Хоть я и каю, но твердею, как спаситель, и попадаю за идею в вытрезвитель. Вот заиграла музыка для всех, и старый млад приученный к порядку. Все общую танцуют физзарядку, но я рублю с плеча, как дровосек. Танцует танго, я иду в присядку. Объявлен рыбный день, о чем грустим? Хек с маслом в глотку и молчим, как рыбы. Не унывай, хек семги побратим. Наступит птичий день, мы полетим, а упадем-то к спирту на ушибы.
Прелесть, хорошо. Это песни же его, да? Это
да.
же песни его.
Но без
да.
Эрдмана ни да. Высоцкий, ни Филатов из тех, кого на Таганке, ну, как бы сказать, судьба наградила великим талантом божественной вот, поэзии, никто из них без Эрдмана не двигался бы и не развивался так, как развивались они. Но нам с Высоцким повезло, ведь я это уже описывал. У меня в этом месяце вышел трехтомник.
Ну, так мы его представляли, ну, трехтомник. Это новое издание, что ли?
Новое издание, там третий том «Али-Баба и другие».
Потому
это...
что там «Та-Таганка».
«Та-Таганка»,
да?
«В жизни так не
жизни
бывает».
«В жизни так не бывает».
А потом «Али-Баба и другие», да.
Вот третьего тома у меня нет.
Третий томик, да, он будет.
А там что, там пьеса или что?
Там четыре мои пьесы, пьесы фантазии по странам Европы. Европы и Азии, по сказкам Европы и Азии, ну, две известные, вот «Али-Баба» и «Жили-были ежики» по братьям Гримм, и еще две, и вокруг, как я люблю, окучиваю прозы каждую историю. В этой истории очень много тех, кого уже знают, ну, уже то, что, опять, надоевшее слово «звезд», ну, и там, скажем, портрет Петра Наумовича Фоменко еще раз, Инночки Ульяновой и Лёни Филатова. Это все вокруг этих моих изделий и того времени. Ну и вообще много таганских артистов. Там Дима Щербаков, наш обожаемый, Дальвин, первый мастер в «Мастере Маргарите», и Нина Шацкая, и Юра Смирнов. И в шутку и всерьез очень много. Ванечка Бортник, там о нем целая новелла.
Ваня Дыховичный.
Ваня Дыховичный, конечно. Который у меня, как у режиссера, неоднократно работал, когда на телевидении ставил спектакли. Но не обо мне, а о хорошем.
О хорошем давайте про телевизор скажем, потому что действительно ваша жизнь сейчас...
Я человек в телевизоре с самого начала 60-х годов.
Я человек 80-х годов. Это кто говорил у нас? Товарищ Гаев?
Да.
У нас сейчас в телевизоре... Как-то представлены вы активно. Это хорошо, наверное.
Я измелькался,
да?
Ничего в этом особо хорошего нет, ну, кроме того, что на улице стали больше и гуще узнавать.
Нет, но все-таки
я
вас...
все сделал, чтобы не носить шляпу Боярского.
Не то слово, чтобы да. Меня и потом все-таки какой-то период жизни мне ужасно было обидно, поскольку я вас ужасно ценю как большого актера. Мне было ужасно жалко, что это Атос. И вот с этим Атосом, думаю, сейчас уже хотел задушить этих людей.
Атос — это неплохо.
Ну, невозможно же с ним прожить жизнь всю.
Ксюша.
И сегодня, наконец-то, этот Атос уже стал как бы вот так в портретную галерею мастера, что называется.
Вот сейчас хорошо,
да?
Вот сейчас вот верно, вот на этом месте, пожалуйста.
А на первый план вышел сам человек, Вениамин Смехов, которого сегодня, слава богу, знают, которого слышат и видят.
Спасибо. Я люблю смеяться, как
над
вы
собой.
Понимаете, у меня фамилия. И над собой. И мне хорошо, что даже серьезные программы, которые меня уговорили, честно, мне это совершенно не обязательно уговорили вести, назвав их авторскими, вот на ТВ-центре. ТВЦ – это «Таланты и поклонники». Я рад тому, как там разворачиваются и улучшаются, скажем, разговоры.
А вы там персонажи сами предлагаете? Или там какая-то редакторская группа работает?
Там есть редакторская группа, да? Там есть очень хорошие, вообще говоря.
Ну, вы насколько самостоятельны там, как ведущий?
Я совсем самостоятельный, потому что я могу, например, сказать, я не пойду, потому что мне это не нравится. Или, например, замените это на это. Единственное, почему меня не послушают, потому что выше нас с вами, даже выше соцреализма и выше партийного билета...
Неужели он?
Он. Рейтинг.
Рейтинг.
Это неприличное слово. Неприличное. Не путать с Путиным. Нет, нет, нет. Это именно рейтинг, Ксюш. Я знаю, у вас ваши любимые слова, я знаю. Но что касается телевидения, то я обожаю этот вид спорта. И я ему довольно много в жизни посвятил. В особенности, конечно, канал «Культура» и Сергей Леонидович Шумаков, который очень много сделал хорошего. Угу. Даже я счастлив, что к моему дню рождения не было никаких там глупостей. Я не считаю себя таким уж заслужившим, но зато был показан замечательно сотворенный благодаря Эдику Боякову в практике «Мой вечер поэзии». Угу. И он так красиво сделан, что даже на дне рождения моего сверхлюбимого Табакова там в Амхате ко мне подходили те, которые мне совсем не подходят по жизни. И вот, но очень интересные артисты, которые... Ох, как ты! Ну, здорово, когда актеры замечают совершенно молодые.
Ну, простите что-нибудь.
Чего?
Ну,
я уже прочел. Я могу прочесть, знаете что? Я вам сейчас скажу.
Вот Бродского вы прочитали. Вы же все знаете, я же знаю.
Да, но все-таки я не договорил следующее. Значит, давайте. На ТВ-центре мне, в общем, повезло с тем, как разворачиваются эти таланты и поклонники. Там есть свои люди из семьи Сережи Никитина и Юра Садыков. Это наши общие с вами любимые имена. Угу. Вот. А вот в НТВ... которое сейчас принято говорить, оно стало исправляться. НТВ становится другим.
Я вас умоляю. Во-первых, это все очень индивидуально. НТВ, как и любой другой канал телевидения,
он разный. А я сейчас вас перебью, скажу, Алексей Пивоваров.
Алексей Пивоваров, безусловно, нет. Там много хороших людей, да. Талантливых людей.
Вот этот Алексей Пивоваров, да. Признаюсь, Ксюш, раз вы меня уже допрашиваете так
а здесь спрашивают, Марина спрашивает. Расскажите, пожалуйста, как возникла в вашей жизни передача «Дело темное».
Вот, и оно вдруг стало, так высветлило мое необыкновенное... скромное лицо, что даже большие ученые звонят, даже незнакомые люди. Шофер, который возил нас на съемки фильма «Возвращение мушкетеров», неизвестный человек, Сергей, нашел телефон, позвонил. Я хотел только услышать ваш голос, потому что я только что вас видел, и сказать вам, что это здорово. Простые люди, непростые профессора. На дне рождения у Юрия
Рыжова. Вы там работаете, опять же, как актер, да? То есть это не журналистское детектив. Расследование,
вот
нет?
Это ближе, наверное, к журналистскому расследованию, а может быть, к исполнению роли журналиста-расследователя, который оставляет за собой право носить свое имя с гордостью. Вот мое имя Смехов, то есть фамилия, и поэтому я не позволяю ничего сильно всерьез не делать.
Но вы там правите какие-то тексты?
Обязательно.
Вы же все это
всё
знаете.
Согласовано.
Вот про каждого человека, про которого вы делали передачу, вы все знаете.
Здесь не так, Ксюша. Здесь мне предлагается работа авторов, среди которых есть просто блестящие там на НТВ, а есть некоторые, которые еще учатся быть хорошими, и есть редактура, и есть эксперты. Вот я ценю вот этот слой работы там, и мне очень нравится выезжать на дело. Вот то, что мы были в доме Андропова, номер 26, культура, то, что в Питере мы навещали Сергея Мироновича Кирова, и я познакомился, я обожаю музейных работников, как и вы, наверное, библиотекари и музейные работники, люди, которые продолжают работать за любовь, а не за деньги, потому что денег не дают. Что касается...
На НТВ денег не дают?
Не на НТВ, а в музеях, Ксюша. И то же самое в музее Есенина здесь. Просто чудо, какие остервенелые Есенинофилы. Как это приятно.
То есть вы там берете, или как бы вот авторы передачи, они берут...
темные пятна, так
темные
сказать.
Темные убийства, или что, смерти,
это связано
загадочные
с
смерти.
Да-да-да.
То есть когда до конца не открыто.
Не договорено. И там есть неплохо придуманный финал, когда если бы... было объективным расследованием, если бы архивы КГБ или там ЦК КПСС...
А что, Андропова отравили?
Давайте я не буду вам рассказывать. Посмотрите.
Ну, правда, там же есть люди, которые умерли своей смертью. Как я понимаю, вот в вашем сериале подвергается сомнению этот факт или нет?
Мне нравится интересно. Ваша пытливость.
Ну, конечно, же интересно.
Моя дорогая юная подруга.
Как приятно.
Пусть это будет загадкой до следующей субботы.
Дело темное, короче.
Каждую субботу мы до чего-то договоримся. А вы знаете что? На все отвечает великая поэзия. А сейчас я вам прочту вот то, что я, как сказать, обожая руины соцреализма, вот в этой новой своей программе произношу, скажем, Эрдмана. «Подняв разноголосый крик, в осеннем небе быстро тая, с материка на материк перелетала птичья стая. Друзья, учтите, что у птиц нет государственных границ, и потому, следя за их полетом, не относитесь к ним, как антипатриотом. А вот о человеке, который не свое место занимает, этого у нас много. Один пастух, большой затейник, сел без штанов на муравейник, но муравьи бывают люты, когда им причиняют зло, и через 2 или 3 минуты он поднял крик на все село, он был искусан ими в знак протеста. Мораль: не занимай ответственного места. Все знают, о ком я говорю.
Слушайте, а вот эти вещи изданные Эрдмана, потому что вот пьесы я видела в сборнике есть.
Интернетом. Интернетом.
То есть нет, в книгах это есть где-то в сборнике?
Нет.
А почему?
Вот наш с вами обожаемый Хржановский Андрей совершил когда-то подвиг. И на дурной бумаге этого страшного, странного времени 90-го года в издательстве «Искусство», которое потом закрылось, было издано. Вот это было издание. Потом Виталий Вульф помог, благодаря своим розыскам и истории с великой актрисой.
Ну, это, кстати, издана эта переписка.
Замечательно. И потом переиздана переписка вместе с пьесами и репризами Эрдмана. Да. О баснях. Мы обновляем быт и все его детали. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали. «Зачем дрожите?» — вы спросили у страдальцев, игравшие сонату 10 пальцев. «Нам нестерпим такой режим. Вы бьете нас, и мы дрожим». Но им ответствовали руки, ударившие по клавишам опять. «Когда вас бьют, вы издаете звуки. Коль вас не бить, вы будете молчать». Мораль сей милой басни ясен: когда б не били нас, мы б не писали басен и не звучали на эхо Москвы.
Ага. А вы свое прочтете что-нибудь?
Я прочитаю сейчас свое, которое написал Дмитрий Пригов.
Ну, почему свое?
«Милиционер гуляет в парке».
Ой, это мое любимое стихотворение.
«Милиционер гуляет в парке осенней поздней порой, и над покрытой головой входной светлеет небо аркой, и будущее так неложно является среди аллей, когда его исчезнет должность среди осмысленных людей, когда мундир не нужен будет, ни кобура, ни револьвер, и станут братья все люди, и каждый милиционер».
Прекрасно.
Праздура для финала. Нет, есть еще. Есть то, что, может быть, нас объединяет со всеми нашими любимыми людьми в искусстве нашей родной страны. «Чем больше родину мы любим, тем меньше нравимся мы ей. Так я сказал в один из дней и до сих пор не передумал». Дмитрий Пригов. С подлинным верно. Чего замолчал-то?
Слушаю с удовольствием. Очень люблю, когда вы читаете.
«Течет красавица Ака среди красавицы Калуги. Народ красавец, ноги, руки. Под солнцем греет здесь с утра. Днем на работу он уходит к красавцу, черному станку. А вечером опять приходит жить на красавицу Аку. И в этом есть, быть может, кстати, та красота, что через год, ну, через два, но в результате всю землю красотой спасет». От имени Достоевского Дмитрий Пригов.
А почему так странно вдруг Дмитрий Пригов вот в сфере ваших интересов?
Ну как, потому на руинах что... соцреализма, да. То, что называлось мудреными словами андеграунд, постмодернизм, концептуализм, на самом деле это ясные глаза, зоркие глаза выдающихся следопытов искусства, которых загоняли в подполье, которые почему-то рисковали жизнью, пиша свои произведения. А потом, когда наступило новое время, они ничего не изменили. Они остались такими же Тимурами Кибировыми, Игорями Иртеньевыми. И вот, пожалуйста, целое созвездие молодых поэтов, по-моему, мы с вами уже говорили, я увидел в Перми.
А, да, вы рассказывали.
Да. И это молодежь. Как они знают русскую классическую поэзию, как они молоды с современной лексикой, и при этом они, как это сказать, они не теряют достоинства главного.
А публика для этого есть,
которая это русскому интересно? Слову. Переполненный зал. Сейчас 11 дней была в Перми, это был новый фестиваль «Текстура».
Да-да-да, я знаю.
Я высидел все 11 дней с наслаждением. Я видел прекрасных кинорежиссеров или театральных режиссеров. Идея современность, и только современность, она опасна, рискованна. И он рискнул. И это
а как же местная практики. Интеллигенция, как это все восприняла пермская? Да, говорят, там... что очень многие обиделись, что типа мы оккупанты, десант, да, оккупанты, да, высадились
ну,
сюда.
Ну да, Марат Гельман, но Марат Гельман да. это один риск, это одна работа. А Эдуард Бояков это Пермь, это люди, которые его там очень любят, это театры, которые доверху набиваются молодежью. Господи боже мой, да какие там лица, да не только там. Я вам сказал сейчас, что я был в Карабихе и в Ярославле.
И в Казани были.
В сказочном Ярославле, где сегодня с большевистской прямотой министр культуры, дама, которая, конечно, не особенно успевает последить за культурой, после тысячелетия этого великого города, той женщине, которой наполовину все музейщики вообще обязаны, вот Елене Андреевне, взяли и не продлили с ней контракт. То есть уволили одного из... Она хранительница и вот Ярославского Кремля и этого музея сказочного. Но я знаю от своих друзей, старших по чину, что этим занимаются приличные люди. Я знаю, что все-таки стараются вместе с губернатором исправить ситуацию. Угу. Потому что написали письмо Путину замечательное о том, кто такая Анкудинова Елена Андреевна.
Замечательное письмо. Это
да-да-да, звучит. Но мы вообще... Мы же...
Подождите, у нас времени уже нет, мы куда-то уехали с вами.
В Ярославу, далеко хорошо, от семьи. Красиво.
Я хотела еще про Галю сказать, про вашу замечательную Галю Аксенову, которая, помимо того, что она все знает о польском кино и вообще о мировом кинематографе,
спасибо,
и является музой и во многих вещах соавтором Вениамина Смехова,
сладко,
она еще и сама... Она еще немножечко шьет это, как в том анекдоте.
Да, я, наоборот, я шил ей дело, чтобы она не отвлекалась.
Она, оказывается, еще дизайнер. Я этого не знала. Дизайнер.
Нет, это
по...
по-другому. Она называет себя винтажница безумная.
Коллекционер и винтажница.
Да, и вот там вот, да, где-то на Тишинке, на Блошинке, угу, вот на ярмарке выставки, вы знаете, у нее была какая-то своя маленькая. Маленький был угол, где ее друзья, значит, в смысле, она выставляла то, чем она сдвинута, на чем она сдвинута. Это бабушкины, да, это mm-hmm. называется бабушкины сказки, потому что это сказочные костюмы, которые носили наши бабушки и дедушки.
Вот, кстати, ее какие-то, я так понимаю, экспонаты она вот покажет на выставке в Доме актера, которая открывается, на, по-моему, через неделю.
Обещается. Да.
Там можно это увидеть.
Ну, там была mm-hmm. вообще, одна же была выставка, Ксюша, это была белая красивая елка, на которой висели штук 80 сумочек. Ну, вот бабушкиного времени. Шляпки, перчатки и так далее. И этим она набивала чемоданы еще в мамино-папино время. И все продолжалось. Я к этому как-то никак не относился. И вдруг мне объяснили, что это искусство, Ксюша. Что этим болен мир. Я увидел тома книг. Винтаж или винтажи по-французски. А по-русски просто слово винтаж.
Знаете, даже какая география сегодня, масштаб. Вот мы начали с пространства Родины, где был Смехов, познает родные места, узнает очень много интересного. И вообще вот настоящий патриот. А потом потихоньку, к концу эфира это пространство сужалось, дошло до Ярославля,
дочери,
до Москвы и да, вернулось к дочери и к жене, к любимой,
в дом. У меня две дочери,
дом.
У меня старшая тоже замечательная, да? Лена, только она не знает, что она замечательная. А Алика знает, и это мой праздник. А вот...
Как вам повезло вообще?
Что-то я хотел вам сейчас сказать такое, вообще, чего вы не знаете.
Рядом таких женщин, вы которые сказали... вас так хранят, так бережно.
А мы все гордимся это тем, потрясающе, что у нас есть такая женщина, Ксюша Ларина. Скажу, да, безо всех. Но мне уже поздно говорить комплимент. Послушайте, да, сейчас я вам скажу самое главное. Открытие.
Да.
Ну. Мы звучим еще секунду?
Да.
Патриотизм – это любовь к власти, а любовь к родине – это любовь к родине.
Право, что сказать.
Дай вам Бог здоровья.
Спасибо большое, Вениамин Смехов, наш сегодняшний гость.